маркетинга или все, что надо знать маркетологу про цифру.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина и Надежда Шукалова. Мы говорим про интернет-маркетинг.
Здравствуйте!
Сегодня мы будем говорить про то, как делать удобные веб-сайты. Те веб-сайты, которые будут полезны бизнесу с точки зрения получения заявок, лидов, продаж, работе с имиджем. То есть немножечко поговорим о том, что такое юзабилити, что такое веб-дизайн и как давать задание дизайнеру, который будет нам разрабатывать тот визуал, который будет на нашем сайте. Ну, начну немножечко издалека, скажу, что такое юзабилити, откуда взялось это слово. На самом деле интересная очень история с юзабилити. Раньше юзабилити называли дизайном, потому что дизайн — это тоже ситуация, связанная с тем, что специалист разрабатывает удобный интерфейс, красивое помещение или красивый ландшафтный дизайн. То есть дизайн тоже направлен на то, чтобы сделать удобное пространство, будь то это пространство в интернете, на сайте, в приложении или в социальной сети, или в физическом мире. А до дизайна использовалось такое понятие, как эргономика. Эргономика использования тех или иных предметов, пространств. То есть если копать вглубь исторического развития слова юзабилити, удобство пользования интерфейсами, то мы с вами там найдем много интересного. Фактически юзабилити просто дублирует процесс создания удобного пространства для жизни человека. Если мы говорим про юзабилити в части интерфейсов на сайте, в приложении, в различных сервисах, которые присутствуют в цифровой среде, то мы будем говорить о том, как найти информацию в интерфейсе, как пользоваться этим интерфейсом и что в этом направлении может сделать маркетолог или и веб-дизайнер, не или. Обратите внимание, вот сейчас в том пространстве, в котором вы находитесь, как много на самом деле есть различных интерфейсов, интерфейс ввода информации. Например, вы едете на лифте, и вам нужно разобраться, на какую кнопку жать, чтобы попасть на нужный вам этаж. Насколько быстро вы соображаете о том, как это сделать. По моей практике было несколько раз, когда я вообще не понимала, каким образом работать с интерфейсом в лифте, и потому что интерфейс был очень запутанный. Это плохое юзабилити. Или, да простят меня наши слушатели, очень важная навигационная история есть тогда, когда вы попадаете в незнакомое помещение, в новый офис, в новую гостиницу или куда-то еще, вам нужно найти туалет. Так вот, маркировка туалета – это тоже определенная история, связанная с юзабилити, потому что не всегда понятно, куда мне идти, если я испытываю определенную нужду. У нас есть интерфейсы работы с бытовыми приборами, интерфейс управления автомобилем, интерфейс навигации по улице, в метро, на транспортных каких-то узлах и так далее. Чем более понятный интерфейс, тем быстрее мы с вами принимаем решение. Что такое понятный интерфейс? Это тогда, когда человек тратит на то, чтобы понять, куда ему двигаться дальше, минимальное количество времени. То есть, если я захожу на сайт или в лифт, или в незнакомое транспортное какой-то узел, я должна очень быстро понять. То есть, я трачу мало умственной энергии, я трачу мало жизненной энергии на то, чтобы понять, куда мне двигаться дальше, потому что все понятно, все ясно. Так вот, несмотря на то, что кажется, что это крайне просто создать такие интерфейсы, которые были бы понятны, в нашей очень сложной жизни, когда у нас очень много девайсов, у нас очень много различных информационных систем, транспорт, жизнь, дорога, гаджеты, девайсы, машины, самолеты, поезда, люди, очень сложно на самом деле сделать более-менее понятный интерфейс. К счастью, в среде веб-разработки, при разработке сайтов и при разработке приложений, ну, более-менее есть у нас определенные традиционные штуки, которые позволяют нам с большей долей вероятности создать понятный интерфейс. Так сложилась ситуация, так сложилась процесс разработки и создания различных интерфейсов, что сейчас мы с вами точно можем сказать, какой интерфейс будет более понятен пользователю, а какой менее понятен. Конечно, тут надо оговориться, что с течением времени, с развитием различных технологий, есть определенные подвижки в изменении этого дела в интерфейсах и в юзабилити. Поэтому маркетолог, который создает задание для веб-дизайнера или для проектировщика, он должен поизучать ситуацию, что сейчас принято в этой отрасли, что принято вообще, в принципе, для пользователей в различных интерфейсах. Потому что не всегда то, что удобно, является традиционным на данный момент и наоборот. Поэтому изучение конкурентов, изучение аналогичных сервисов позволяет войти в тему и понять, что удобно, а что неудобно. Если мы вернемся к разработке сайта, то давайте посмотрим, какие есть основные вопросы, на которые пользователь должен получить ответы буквально в первые миллисекунды присутствия на сайте. Но я не буду говорить о том, что сайт должен быстро загружаться, потому что если ваш сайт загружается медленно, пользователь уходит с этого ресурса и выбирает не вас, а конкурентов. Следующий момент, который здесь нужно понять, с какого устройства к нам пришел пользователь, и крайне важно адаптировать ваш сайт под различные устройства. Если вы слушали наш предыдущий урок, наш предыдущий разговор, то вы помните, что есть такой человек, как HTML-верстальщик или программист, который адаптирует сайт под различные устройства, под компьютер, под телефон, под планшет или даже под телевизор. Так вот, вне зависимости от того, с какого устройства идет коммуникация пользователя с нашим сайтом, пользователь должен ответить на вопросы. И сейчас я перечисляю эти вопросы, предлагаю вам открыть ваш сайт или сайт какого-то конкурента, если есть такая возможность, и вы попробуйте сразу сейчас ответить на следующий вопрос. Первый вопрос – это куда вы попали. То есть пользователь, заходя на сайт, он должен моментально понять, куда я попал. Я попал в интернет-магазин, я попал на сайт производителя булочек, я попал в книжный магазин, я попал на сайт эксперта, я попал в приложение какое-то игровое. И здесь очень часто я встречаю такие возражения, что, ну, если человек не понял, куда он попал, а мы продаем какие-то сложные конструкции на B2B рынках или какие-нибудь химические исследования, которые понятны только специалистам, он и не должен понимать, куда он попал. Это грубейшая ошибка. Если вам не удалось сделать такой сайт, который отвечает за первые секунды коммуникации с ним, не помогает ответить на вопрос, куда попал человек, это у вас плохой сайт. Даже если я не являюсь целевой аудиторией, если я даже не понимаю, чем занимается бизнес, я должна очень четко дать ответ. Я попала на сайт производства такого-то, или я попала на сайт лаборатории такой-то, я попала на сайт института. Дальше может для меня быть абсолютная абракадабра, потому что я не являюсь целевой аудиторией, но я точно понимаю, что я нахожусь на сайте такой-то организации. Следующий вопрос, который задает себе человек, на какой конкретно странице я сейчас нахожусь. То есть я нахожусь на главной, я нахожусь где-то внутри сайта, я нахожусь на странице контакта, я сейчас вижу перед собой страницу о компании или что-то еще. Ответ на этот вопрос пользователь получает заголовка этой страницы, которая выделяется и видна на этой самой странице. Это примерно так же, когда вы открываете книжку, вы подходите к книжному шкафу или в библиотеке, берете первую попавшуюся книжку с полки, первое, что вы смотрите на название книги, то есть отвечаете на вопрос, куда вы попали, второе, вы открываете книгу в любом месте и ищете заголовки или вы ищете оглавление. Для чего? Для того, чтобы понять, куда вы находитесь. Или давайте возьмем другой пример. Вы ехали-ехали на метро, заснули, выходите на станции, и вопрос, на какой станции вы сейчас находитесь? Я думаю, что вам будет не очень приятно, если вы вышли на станции, нигде нету названия, вы такие, опс, где я сейчас нахожусь? Вот для сайта примерно та же самая ассоциация, что вы должны понимать, на какой странице вы находитесь и на какой станции метро вы проснулись вдруг. Следующий вопрос, на который должен ответить человек, опять же, давайте делать вместе с вами этот эксперимент, смотрите на тот сайт, который сейчас находится у вас перед глазами, куда вам двигаться дальше, да, то есть где меню, где кнопки, где элементы навигации или меню данного сайта. Так как сайты – это все же процесс, это не какой-то законченный продукт. Сайт – это то, что нам позволяет навигировать по какому-то объему информации, неважно, какого вида эта информация, то мне нужно понимать, куда мне кликать, где кнопки, где ссылки, где какие-то интерактивные элементы. То есть, если у вас на сайте, который вы сейчас аудируете, вообще непонятно, куда переходить, вы не понимаете, где меню, вы не понимаете, где кнопки, вы не понимаете, вообще ничего не понимаете с точки зрения навигации, это плохо. Аналогичная ситуация, давайте вернемся в метро, вы проснулись, вышли на станцию, понимаете, что это станция имени Ильича, и дальше вы пытаетесь понять, куда вам двигаться. Если на станции имени Ильича нету специальных указателей, что вот здесь вот станция имени Московского комсомола, а там станция «Светлое будущее», то вы не можете дальше идти, вы не можете дальше навигировать, и вы опять в ступоре. Так вот, с сайтами то же самое. Вы должны понять, как вам передвигаться. И последний, четвертый, очень мега важный вопрос для юзабилити именно веб-сайтов, это ответ на вопрос, где найти контакты. То есть, если я поняла, куда я попала, я поняла, как мне навигировать, наверное, предположим, что я попал сюда не просто так, мне нужно контакты найти организации, с которой я дальше буду вести какой-то диалог, поэтому кнопка «Контакты» или кнопка с конверсионными элементами «Заказать», «Забронировать», «Зарегистрироваться» — это крайне важные кнопки, крайне важные элементы, о них поговорим чуть позже, они называются конверсионными элементами, то есть это тоже должно быть понятно. То есть получается, что в шапке сайта есть основные ответы на вопрос, куда я попал, на какую страницу я попал, и куда мне двигаться дальше, и я точно понимаю, что здесь есть люди, которые или по телефону, или в мессенджерах, или через различные интерактивные формы ответят мне на эти самые вопросы. Если вы сейчас не нашли ответы на этом вопросе на вашем сайте, который вы аудируете, значит, он требует переделки, потому что практика показывает, что какой бы красивый сайт вы ни сделали с дизайнером, какие бы невероятные картинки вы туда не разместили, если там проблемы с навигацией, у вас будут проблемы с лидами и с продажами с этого сайта. Опять то же самое. Поместите себя в незнакомую ситуацию, в незнакомой станции метро. Если вы ничего не поняли, то какая бы она красивая, прекрасная, распрекрасная, с красивой музыкой не была эта станция, вы будете чувствовать себя плохо от того, что вы не поняли, где вы, кто вы, что вы, куда вам двигаться и вообще, что вообще здесь происходит. Давайте разберем важные элементы навигации, которые важны для получения лидов. Здесь сделаем небольшое лирическое отступление, напомним себе, что мы делаем сайт для того, чтобы продавать, продавать идею, продавать товары, продавать услуги. Мы что-то всегда на сайте продаем. Неважно, даже это может быть не коммерческая организация, там мы продаем идею или продаем участие в различных мероприятиях. Поэтому на сайте крайне важно выделить так называемые конверсионные элементы, которые приводят к тому, что пользователь оставляет свои данные для бизнеса или для организации, потом бизнес или организация с этими данными работает. Среди конверсионных элементов веб-разработчики выделяют следующие моменты. Значит, первое, на сайте всегда должны быть контакты. То есть кнопка «Контакты» — это один из важнейших конверсионных элементов. Проверьте это в вашем аудируемом сайте. Второе – это наличие телефона. Ну, по крайней мере, в текущем моменте мы наблюдаем, что пользователи готовы звонить. Есть ряд сегментов целевой аудитории, так сказать, чуть более старшего поколения, которые ищут на сайтах телефон, хотят поговорить с оператором, с продавцом. Поэтому как можно более в видном месте мы размещаем телефон. Дальше следующий конверсионный элемент – после контактов телефона, это ссылки на мессенджеры. Наши пользователи уже активно используют мессенджеры для коммуникации, и популярность данного вида коммуникации растет, поэтому мессенджеры в видном месте видны, человек может по ним кликнуть и оставить, ну, свои данные, разговаривая с отделом продаж. И еще один конверсионный элемент – это форма обратной связи, в которой пользователь самостоятельно заполняет свои данные. Форм обратной связи очень много. Это и форма подписки, регистрации, заявки, бронирования, то есть в зависимости от типа бизнеса. Эта форма обратной связи может быть разной. И иногда еще выделяют такие конверсионные элементы, как чат с онлайн-консультантом, который присутствует у нас на сайте, или клик по электронной почте, который позволяет отправить данные в бизнес. То есть конверсионные элементы обязательно прорабатываются вместе с маркетологом, вместе с человеком, который потом будет принимать эти формы, описывается, каким образом пользователи из нашей целевой аудитории коммуницируют с нашим отделом продаж, с коммерческим отделом, и все эти конверсионные элементы должны быть видны, отражены на сайте, с которым мы работаем. В данном уроке вы можете посмотреть примеры хороших юзабилити решений, которые позволяют быстро увидеть те самые конверсионные элементы. Для того, чтобы формы на нашем сайте, как один из важнейших конверсионных элементов, работали корректно, есть целая инструкция, как проверить на своем сайте, работают или не работают формы, работает или работает корзина, форма регистрации, форма подписки и так далее. Воспользуйтесь, пожалуйста, чек-листом, приложенным к данному уроку, для того, чтобы проверить формы на вашем сайте. Когда мы с вами поняли, что является конверсионным элементом, мы с вами разрабатываем вместе с веб-дизайнером так называемую структуру нашего сайта. Структура сайта – это та самая структура навигации по сайту, которая потом ляжет в основу программирования и в основу разработки функционала сайта. В структуре сайта мы описываем, какие у нас будут страницы: текстовые, новостные, каталожные, страницы, описывающие нашу команду, специалистов и так далее. Описываем конверсионные элементы и функциональные модули. Таким образом, у нас получается структура сайта, под которой часто понимается состав страниц и связь между страницами. Для того, чтобы сделать структуру сайта, проектировщик, а это именно он, выдает это задание веб-дизайнеру, использует различные программы для проектирования, вы тоже можете их увидеть в списке, приложенном к данному уроку. Попробуйте посмотреть их и выбрать тот сервис, который для вас будет максимально удобен. Это могут быть майндмэпы, специальные программы для проектирования, которые, собственно говоря, и отражают вот эту вот структуру сайта. Еще раз, структура сайта – это структура страниц, навигации, функциональных модулей, которые есть на нашем ресурсе. И вторая структура, которая часто используется в техническом задании и при выдаче задания веб-дизайнеру – это структура страницы. То есть у структуры страницы есть свои особенности, отходить от которых не советуют нам юзабилисты. Ну, во-первых, на странице всегда есть шапка и подвал. Это обязательные элементы, которые содержатся в структуре страницы. Из шапки я понимаю, куда я попала, как мне двигаться и где взять контакты или сделать некое целевое действие, то есть оставить свои данные. В подвале размещается юридическая информация и, возможно, дается так называемая карта сайта, которая позволяет некоторым людям увидеть всю структуру сайта на одной странице. То есть человек не выходит на улицу без шапки, если холодно, так и сайты не выходят в жизнь, если у них нету шапки. И подвал позволяет пользователю получить информацию более быстро. Там могут быть размещены юридические данные, различные поиски и так далее. И третья часть структуры страницы – это контентное поле. Собственно говоря, в этом контентном поле размещается то содержание страницы, ради которого пользователь пришел к нам на сайт. Контентное поле очень может быть многообразным, содержать различные типы контента. Но для разных типов сайта, помните, что у нас есть сайт, визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин. Вот это контентное поле тоже имеет определенные правила содержания и правила размещения информации, с которыми имеет смысл ознакомиться до того, как вы начнете рисовать свой сайт. После того, как мы определились вот с этими моментами, с элементами навигации, со структурой сайта и со структурой страницы, мы обращаем внимание на эмоциональные элементы, за которые как раз и отвечает веб-дизайнер. Это графика, которая используется, что у нас за решение по цвету, какие у нас используются шрифты, и какие у нас используются дизайнерские элементы. Здесь всегда возникает вопрос, что мне брать для того, чтобы выдать задание дизайнеру, какие моменты я должна обязательно оговорить. Ну, во-первых, наш веб-дизайн должен соответствовать ожиданиям целевой аудитории. То есть в рынке есть определенные традиции в том, в котором вы работаете, какое цветовое решение используется в тех или иных отраслях. Ну, например, если это медицинские учреждения, то мы с вами очень встретим строгий минималистичный дизайн, зеленый плюс белый, синий плюс белый. Если мы с вами используем какой-нибудь ивент, агентство, и у нас такой бизнес по развлечению, то там всегда есть взрыв цвета, какие-то нестандартные решения. Если вот мы используем, например, инструменты, это звучит очень интересно и странно, там в ходу оранжевый цвет, и инструменты, сварка очень любят оранжевый цвет. То есть нужно изучить, какие есть отраслевые решения, дабы ваша целевая аудитория не была в шоке, когда придет на ваш яркий сайт с клоунами и кроликами, а занимаетесь вы стоматологией. То есть это может быть неуместно. Цветовое решение правится на то, какой у вас есть фирменный стиль. Если фирменный стиль разработан, сделан и создан в содружестве с маркетингом, соответствующее решение идет на сайт. То есть у вас есть красный логотип, соответственно, сайт использует красный цвет. У вас есть минималистичный дизайн в вашем брендбуке, соответственно, сайт тоже должен быть минималистичным. То есть сайт – это элемент фирменного стиля компании, поэтому помимо ожиданий целевой аудитории, он должен соответствовать вашему брендбуку. Ну, вообще-то брендбук тоже соответствует ожиданиям вашей целевой аудитории. Говорят иногда про стиль в веб-дизайне, и очень часто вы можете встретить, интересуясь этим вопросом, различные статьи, тренды веб-дизайна, что сейчас модно, что сейчас технологически правильно использовать. Я бы не советовала, сломя голову, бросаться на модные решения, потому что не всегда модные решения соответствуют целевой аудитории, с которой работает бизнес. Но для интереса имеет смысл посмотреть, что сейчас модно, какие используются линии, какие кнопки, какие оформительские элементы, какие элементы можно и нужно использовать через искусственный интеллект, через нейронку. Ну, то есть есть определенные модные тренды. О них знают только веб-дизайнеры и специалисты, работающие юзабилити. Поверьте, если вы продаете сварочные агрегаты, ваш клиент вообще не в курсе, что модно в веб-дизайне, какие цвета и так далее. И, скорее всего, он даже и вообще об этом не думает. Он думает о удобстве, он думает о цене, он думает о чем-то другом, поэтому стиль может быть предложен дизайнером, он должен соответствовать брендбуку и ожиданиям целевой аудитории, но здесь нужно прям очень аккуратно работать. Посмотрите, пожалуйста, примеры правильных, неправильных решений с точки зрения цвета, шрифта, размещения на веб-сайтах различных информационных блоков. Это интересно. Это не значит, что это какая-то застывшая масса, что будет всегда так. Ну, никто не отменял там золотое сечение, никто не отменял академический подход при выборе шрифта или при выборе цветового решения. Но, тем не менее, есть определенные подвижки вправо-влево, поэтому смотрим на наши примеры, приложенные к данному уроку, и читаем статьи о том, какие есть тренды в веб-дизайне на текущий момент. И, пожалуй, сегодняшний, наверное, разговор мы закончим тем, как правильно давать задание веб-дизайнеру, чтобы вы получили то, что вы хотите получить, а не кучу нервов и проблем. Ну, Хотелось бы сразу сказать, что работа с веб-дизайнером – это непростая задача. Веб-дизайнеры – люди творческие, они не любят маркетологов, они не любят маркетинг и не изучают этот вопрос. Они творчески проявляются. Поэтому вы можете столкнуться с тем, что вы хотите красную кнопку, дизайнер ненавидит красный цвет, и поэтому красной кнопки у вас не будет, будет черная кнопка. И никакие аргументы против этого дизайнеру вы не выдвинете. Вот черное и все. Поэтому обязательное заполнение брифа на дизайн. Заполняем, смотрим, даем референсы на то, что нравится нашей целевой аудитории, что принято в рынке. Обязательно прикладываем брендбук. И даем вот это описание целевой аудитории. Референсы на стилистические решения, что нравится или не нравится, обязательны при разработке веб-дизайна со специалистами. И эти референсы согласовываются с лицом, принимающим решение. То есть даже если наша аудитория очень любит красные кнопки, а наш директор любит только зеленые кнопки, то практика показывает, что, скорее всего, у нас на сайте будут зеленые кнопки, а не красные, как нужны целевой аудитории. Поэтому работа маркетолога в части работы с веб-дизайнером и с ЛПРом – это такая работа между молотом и наковальней, то есть обязательно соблюсти интересы всех сторон и не забыть про пользователя, который все же любит красный цвет, а не зеленый, и нужно каким-то образом в этом убедить всех принимающих участие в разработке сайта лиц. То есть бриф обязателен, описание целевой аудитории обязательно, брендбук обязателен и исследование того, что нравится или не нравится лицу принимающего решения и пользователям с точки зрения уже имеющихся ресурсов. И здесь следующий момент, что дизайнер должен предоставить вам несколько вариантов стилистических дизайнерских решений, чтобы у вас был выбор. Ну, то есть хотя бы два или три каких-то решения, которые он предлагает для вашего проекта на основе брифа, технического задания и всего вышесказанного. Вот как-то так, в такой ситуации мы можем получить сохранение наших нервов при разработке веб-дизайна.
Кать, спасибо тебе еще раз большое за тему. У меня такой вопрос. Если с предпочтением ЛПР мы еще что-то понимаем и знаем, да, мы можем спросить, какой цвет нравится. Как быть с тем, что нравится нашей целевой аудитории? Как мы узнаем, что ей нужна красная кнопка, а не зеленая?
В силу того, что интернет у нас уже достаточно давно, и мы можем сказать, что уже, наверное, 20 лет уже люди используют сайты, то мы идем к конкурентам, идем на успешные ресурсы, которые обладают той же самой целевой аудиторией, с которой работаем мы. Ну, давай приведем пример. Если моя аудитория похожа на аудиторию Wildberries, значит, я беру цветовые решения Wildberries. Если я понимаю, что моя аудитория более, ну, не хотелось бы сейчас никого обижать, интеллектуально и технически подкована, то, возможно, мне стоит посмотреть на Озон. И тогда у меня будут определенные стилистические вещи. Или мы берем, допустим, элитную недвижимость. В элитной недвижимости тоже очень понятно, какие решения имеет смысл использовать, если я продаю элитную недвижимость. То есть на самом деле уже велосипеды-то все изобретены. То есть мне не нужно изобретать какой-то новый велосипед, за одним исключением, если я творческая студия, мне нужно показать свою модность и такое прогрессивность. То есть идем, смотрим, что у конкурентов. Если все оранжевые, то, скорее всего, мы тоже должны быть оранжевые. Вот это решение, на мой взгляд, является более адекватным.
Спасибо большое.
Спасибо большое, друзья. Надеюсь, все было полезно. Смотрим на то, как делают веб-дизайн и работаем на благо своей компании. До свидания.
И ждем вас на следующих уроках. Напоминаем о том, что в приложении к каждому уроку у вас есть и презентация, и дополнительные материалы, которые вы также можете изучать для того, чтобы более глубоко погружаться в тему, о которой мы здесь рассказываем. До встречи.